Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 28 студзеня.
Чаму новы тэрмін Лукашэнкі можа быць самым непрадказальным?
Понятно, што сістэму нужна гатовіць к сітуацыі Лукашэнка, который будзе па состоянию здароўя уже не спасобен так жа аператыўна ўправляць страной.
Транзіт ці спадчына? Як будзе перадавацца ўлада ў Беларусі?
Он выбраў сцэнарый неконтролируемой передачи власти.
Поставять у резиденции. Навуковец про магчимый лёс белорусского метеорита.
Большая частка белорусских метеоритов, они отсели у российских коллекциях, как той крыши в России Неполоцкой.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Новы тэрмін будзе самы непрадказальным для Лукашэнкі. У гэтым перакананы палітычны аналітык Арцём Шрайбман.
Па словах эксперта, для Мінска небяспечныя абодва адхіленні ад цяперашняга балансу. Гэта і занадта высокая цікавасць Крамля да Беларусі, і занадта нізкая.
Адпаведна, мяркуе Шрайбман, Лукашэнка цягам бліжэйшых 5 гадоў будзе намагацца не скаціцца ў стасунках з Пуціным у адну з гэтых крайнасцяў.
Чым яшчэ можа быць адметнай новая кадэнцыя Лукашэнкі? Артём Шрайбман рассказал YouTube-каналу «Карнеги Политика».
Я как раз считаю, что это такой интересный парадокс, что самая предсказуемая кампания приводит на самом деле к одному, если и не самому непредсказуемому сроку. И здесь дело не в том, что белорусская там, внутренняя политика или экономика на грани какого-то коллапса. Дело в том, что важным залогом, единственным залогом стабильности вот такого механизма работы с обществом, вот такого режима, состояния такого режима, который он вошел после 2020 года, стала бесперебойная поддержка России. И в отсутствии какого-то люфта, какой-то возможности сбалансировать влияние России, найти новых партнеров, это единственная ветка, на которой сегодня сидит Лукашенко. А здесь мы входим в интересный такой период, следующие 5 лет, это время, когда кто-то с большим скепсисом, кто-то с меньшим скепсисом, но ожидает какого-то затухания войны в Украине. Это может быть перемирие, повторюсь, я не из тех, кто верит в него в обозримой перспективе, но в течение 5 лет сложно себе представить такую же интенсивность войны. Это какое-то затухание войны в Украине, и это означает, что Лукашенко придется иметь дело с каким-то российским режимом после этой войны, поствоенный российский режим. Что это будет за зверь, мы не представляем. Мы не представляем, какие будут приоритеты у российского руководства в поствоенной реальности или хотя бы в реальности перемирия какого-то. Насколько будет заинтересован он в союзнике, в таком, как Лукашенко. Насколько, может быть, наоборот, он будет заинтересован в том, чтобы навязывать более глубокий союз, чтобы, к примеру, компенсировать для своих внутренних ястребов, своей внутренней аудитории недостижение всех целей СВО. Да, и поэтому здесь есть большая неопределенность в отношении формата отношений с Россией, который тоже устоялся за последние годы и который, на мой взгляд, даже более комфортен для Лукашенко, чем внутренняя ситуация. И вот подготовка к этому формату, поиск некого нового равновесия с новой Россией, которая появится после какого-то завершения этой войны, это самый большой вызов для этого режима. Потому что отношения с Россией для Лукашенко — это его нефть, это его ресурс, это его жизненный ресурс. Так же, как у российского режима, это углеводороды. Вот для Лукашенко — это отношения с Россией. И здесь экономика тоже играет серьезную роль, потому что белорусская экономика сегодня стимулируется напрямую, так же, как и российская, российским оборонным заказом, да, активным стимулированием экономики через разогревание промышленности, в первую очередь военной промышленности. В ситуации перемирия, разумеется, этот стимул схлопывается. Он уже начал схлопываться из-за действий российского Центробанка, из-за просто исчерпания мощностей экономик как и России, так и Беларуси, из-за дефицита рабочей силы. Но какое-то активное замедление войны, прекращение войны означает, что вся эта экономическая модель теряет свою актуальность. А если на это еще представить, что наложится какое-то снижение мировых цен на нефть, от которой зависит и российская, и белорусская экономики, то попадаем, в принципе, в такой идеальный шок, идеальный что для белорусской экономики. И вот это тоже еще один серьезный вызов, как в ситуации, возможно, снижающегося интереса России или более агрессивной России, наоборот, в Беларуси, увеличить тот объем субсидий, который Лукашенко нужен для выживания белорусской экономики. Вот это все серьезные вопросы, и мы еще не подошли к более такому глобальному, может быть, долгосрочному процессу, это транзит на власти в Беларуси, потому что Лукашенко не молодеет. Много вопросов на вчерашней пресс-конференции ему задавали именно преемники о том, что ну, кому, как он будет передавать власть, потому что эта повестка ну, постепенно, что называется, входит в чат. Да, она постепенно становится актуальной даже для пропагандистов режима, для самого Лукашенко. И понятно, что систему нужно готовить к ситуации Лукашенко, который будет по состоянию здоровья уже не способен также оперативно управлять страной.
Але что будет с Лукашенком, коли Путин проиграет войну? Протягивая Артем Шрайбман.
Это сценарий, который прямо сейчас не выглядит самым вероятным, но можно рассмотреть и его. В таком случае Лукашенко, я думаю, завидев заранее проблему своего главного союзника, начнет довольно активно то, что называется, хеджировать риски. Довольно активно отплывать. И это будет означать быстрое снятие всех тех проблем, которые у Запада есть Лукашенко, попытка довольно в таком резком темпе снять вопрос политзаключенных, возможно, даже репрессий, разумеется, других претензий вроде миграционного кризиса, истории с посаженным принудительно самолетом в 2021 году. Лукашенко пойдет на диалог, на уступки во всем этим вопросам, я не сомневаюсь. Я думаю, он... его дипломатия немедленно будут разыгрывать карту о том, что если прямо сейчас Запад не поможет Беларуси с какими-то альтернативными каналами торговли, поставками энергоресурсов, то вместо Лукашенко тут будут стоять войска Путина. И, соответственно, да, пусть Путин слабый, но слабый раненый зверь может быть еще опаснее, и, соответственно, помогите нам отплыть. Я думаю, что это будет основной месседж, который... В зависимости от того, кто будет на Западе тогда в правящих элитах, какие-то страны могут вполне его и купить, потому что Лукашенко, будучи уязвимым, будучи на тот момент лишающийся своего основного донора, это уже совсем не тот Лукашенко, как сейчас, и, соответственно, кто-то может прагматично решить, ну окей, попробуем, поможем вбить клин между этими двумя режимами. И не знаю, насколько будет успешным это мероприятие. Я думаю, что если события в России будут развиваться стремительно, то высокие риски того, что они также стремительно будут развиваться и в Беларуси. Да, и что вот эта цепочка таких резких метаний может Лукашенко привести в ситуацию нового внутреннего кризиса. А если проблемы в России будут сопровождаться перебоями в российской поддержке белорусской экономики, то я думаю, что смена режима в Беларуси в таком сценарии станет наиболее вероятным сценарием. Такая быстрая довольно смена режима в Беларуси, потому что это... Я не люблю исторические параллели, но они здесь, мне кажется, работают. Практика сателлитов Советского Союза и России, а до этого Российской империи, показывает, что как только Россия слабеет, от нее отскакивают какие-то сателлиты и бывшие там колонии и окраины, да, можно сказать. И если мы будем в ситуации действительно стратегического поражения России, то это как раз та самая смута или тот самый процесс такого безвремени, который дает окно для эмансипации некой политической ее сателлитов. Поэтому думаю, что это будет наиболее вероятный сценарий, но, повторюсь, прямо сейчас он выглядит как довольно фантазийный, потому что даже, на мой взгляд, украинское руководство сегодня не оперирует, исходя из сценария, в котором Трамп помогает им победить.
Это был политический аналитик Артем Шрайбман, який поразважал про то, чому новый термин Лукашенко может быть самым непредказальным.
Слухай интернет, слухай музыку.
Далей у праграме «Еўразум».
Транзіт ці спадчына? Як будзе перадавацца ўлада ў Беларусі?
Он выбраў сцэнарій неконтралірмай перадачы власті.
Паставяць у рэзідэнцыі. Навуковец пра магчымы лёс беларускага метэарыта.
Большая частка беларускіх метэарытаў, яны адселі ў расійскіх калекцыях, як той крыж Ефрасіні Полацкай.
Сустрэнімся пасля навінаў спорту.
«Еўрарадыё». Мост настрою.
На Еўрарадыё навіны спорту.
Матч за футбольны суперкубак Беларусі пройдзе 22 лютага. У ім згуляюць чэмпіён краіны Мінская Дынама і ўладальнік кубка Гродзенскі Нёман, намінальны гаспадар. Месца і час пачатку гульні яшчэ не вызначаны. Летась мінскія дынамаўцы прайгралі матч за суперкубак жодзінскаму Тарпеда Белас. Саудовский футбольный клуб «Аль-Хиляль» объявил про сыход Неймара. Домова с 32-годовым бразильцем заканчивалась у початку лета, и ее не стали протягивать. И она скасованная по взаимной сгоде Баку. Чакается, что один из самых высокооплатных спортовцев свету вернется на родиму, где будет выступать у «Сантосе». Але у наступном сезоне собирается вернуться у Европу. Сборная Беларуси по мини-футболе после сбора у Маларыти полетела у Италию. Там пройдут два матча отбору чемпионату Европы 2026-го. Соперниками белорусов будут сборные Италии 30 студеня и Мальты 4 лютого. У складе белорусской сборной 14 гульцов. Национальная хоккейная лига и ассоциация гульцов НХЛ планируют провести в 2028 году Кубок Света без уделу Международной Федерации Хоккея. Чакается, что формат споборництва будет огучен в середине лютого. Попередний Кубок Света проводился в 2016-м. Першая ракетка Арыны Сабаленко опынулася ў цэнтры інтэрнэт-скандалу. З'явілася відэа, на якім беларуская тэнісістка разам з бойфрэндам Георгіесам Франгулісам і трэнерам Джэйсонам Стэсі па чарзе нахіляюцца над трафеем за другое месца на Аўстраліан Оўпэн, які ляжаў на падлозе. У соцсетках убачылі ў гэтым жэсцік пін і імітацыю мочавыпускання. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Слухай інтэрнэт, слухай музыку.
Пэўны час яшчэ да пачатку прэзідэнцкай гонкі незалежны аналітык Сергей Чалы пераконваў грамадскасць, што Лукашэнка на сёмы тэрмін не пойдзе, а яго пераемнікам стане кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Дмітрый Крутой.
Хоць ніводны з гэтых прагнозаў не спраўдзіўся, аналітык перакананы, што ўсё гэта мела месца. Проста ў самы апошні момант Лукашэнка адмовіўся ад такога сцэнара і адзін з доказаў тэрмінова прызначаныя выбары.
Па меркаванні Чалага, Лукашэнка абраў варыянт неканкантралюючай перадачы ўлады, хаця кейс з крутым упісваўся акурат у сцэнар кантраляванай перадачы.
Пра сваю стаўку на крутога і цяперашнюю памылку Лукашэнкі Сергей Чалы расказаў Мікіту Мелказёраву з YouTube-канала «Жыццё Маліна».
Я ни за что не верил в него, я просто говорил о том, что совершенно очевидно, что этого человека вели. Во-первых, очень быстрая карьера, во-вторых, он сам потомственный чиновник. Ну и есть же очень такая давно уже отработанная последовательность ходов. Человек, который потенциально рассматривается на преемника, должен продемонстрировать определенные качества на разных постах. Значит, это желательно какой-нибудь руководитель предприятия, это желательно какой-нибудь профильный министр или вице-премьер по отрасли. Это посол в России, даже не министр иностранных дел, это посол в России. Хотя может быть и министр иностранных дел, потому что примерно, особенно сейчас, это вообще сводится только к этому. Вот. И это глава администрации. В идеале ты еще должен был бы завершить премьером, потому что премьер по старой конституции в случае чего
заменял.
Но сейчас это уже не так. Поэтому, в принципе, это можно скипнуть. Почему? Потому что ты должен продемонстрировать знания микро, отрасли, управление народным хозяйством, оперировать с Россией. А как? Ну, то есть научиться оттуда извлекать ресурсы, как Лукашенко. И что такое администрация? Это управление кадрами, кадровая работа. То есть если ты это все продемонстрировал, все нормально. Вот ровно по такому пути шел Кобяков. Ровно по такому пути даже премьером стал. То есть было абсолютно четко, что его доведут. Было, опять же, на фоне того, что происходило с этими конституционными изменениями, а именно подготовка назарбаевского поста, чувака, который там небожитель сверху там способен, значит, в случае чего там всех снимать, там, карать и прочее. И плюс он его постоянно с собой тягал и постоянно пальцем на него показывал. Он реально прямо на него показывал. Говорит, вы меня, типа, зря сейчас благодарите, вы должны привыкать к тому, что меня скоро не будет, и будут другие люди, оп, и на него. А то, что вот этот сюжет, который был, я просто офигел, потому что этот сюжет реально сделан, я же тебе говорю, он сделан профессионалом. Это сразу четко видно. Он просто отличается от всего вот этого говна, которое они делают по лекалам, да, вот эти там, знаешь, бездарных там товарищей стендапы дать, там, подснять что-то. Это четкая совершенно была работа на крутого.
Ну, какой-то человеческий там, ну, на самом деле.
Так не только. Там было что? Там была учительница его вспоминавшая как раз про улыбку, да. Там была его вот эта история про белорусский язык. где он вспоминал, что он, ему сложно было после школы.
Угу, по-русски размовлять.
Это же тоже месседж. Да. Вот эта вот история с Ешибой восстановленной, которую именно он пошел открывать. Ну, Лукашенко же не может, мы же знаем его отношение, да, к евреям, да, которые не нормализованы до сих пор. После чего Изотоповичу пришлось ездить в Израиль извиняться за Лукашенко. Да? Поэтому он это делает. И там настолько был собран образ там, ответственного человека, который там отличник и до сих пор там, как бы, плюс еще и человечная черта. И там даже внутри ничего не значащих кусков были все равно заложены вещи, которые должны заходить на подсознание, которое давали бы людям, смотрящим этот сюжет, понимание того, что он радикально ничего не поменяет, но просто вот сделает лучше, человечнее и так далее.
А ты понимаешь, ошибся в результате? Как ты отреагировал на это, что они тебя подставили?
Нет, что значит ошибся? Тенденция существовала? Угу. Существовала. Крутого, несомненно, вели. Все, с кем я спорил на эту тему, никто не смог мне как бы, ну, возразить против этого. Единственное, что я слышал, там, типа, а я считаю по-другому. Ну почему? Объясните. А я просто считаю по-другому. Ну, это не дискуссия, извини. То есть я же объясняю, почему, как я получил этот выбор. Ну, то есть я не выдумал его. Я честным абсолютно способом, наблюдая за наблюдаемыми вещами, да, как бы из многих осколков сложил версию, которая работала действительно длительное время. Это не я на ней ехал. Как бы я ее высказал где-то в феврале прошлого года, в середине, и она работала очень долго. То есть они вели себя именно так, что подтверждали ее истинность. А потом случился момент, когда Лука, находясь в Москве, ну, ты хочешь сказать, и там в этот момент утром назначили дату выборов, и он тогда в интервью...
Скобееву, по-моему.
Да, причем русскому. «Россия-1» же, да, по-моему, это было.
Не разбираюсь в сортах.
По-моему, да. Хочешь, я там тебе скажу, там, и все, там, они там что-то там приняли и так далее. Так вот, на что действительно сейчас нужно обращать внимание. Есть, то есть многие вещи, скажем, для тебя понятны, когда ты понимаешь вот тенденцию, да. То есть там, еще вся же идея заключается в том, чтобы с минимальным количеством допущений получить такую гипотезу, которая работает долго. Она же работает долго именно потому, что оказалась, ну, близка к правде, понимаешь? А вот, тебе не нужно как ветер, вот, как флюгер, понимаешь, там, ну, у нас есть и такие товарищи, которые каждый раз пишут, как я и говорил, и это действительно так, потому что он говорил во все стороны, ну, во всех предыдущих текстах, можно только вынимать и использовать. Вот. И когда это работает долго, значит, ты чувствуешь, что ты попал куда-то. И ты следишь только за тем, как бы, ну, отгибается эта мышка тенденция или нет. А потом, оп, случилось вот это вот назначение даты. Это назначение даты, которое перенесли ведь на месяц вперед, это является одним из самых необъяснимых событий белорусской политики сейчас. И больше того, я утверждаю, что если мы сумеем узнать и понять, почему это случилось, мы поймем очень много из того, чего не понимаем до сих пор. Потому что это решение сломало им даже самим план. Вообще в этом не было никакой необходимости. Ну, во-первых, ты же понимаешь, что никакой разницы в феврале и январе нету. Ну, строго говоря, какая разница?
А что случилось?
Нет, погоди, я сейчас хочу сказать важную вещь. Вся система была отработана таким образом, что Всебелорусское народное собрание должно состояться перед выборами, на котором идет некое предъявление программы, а в случае этого, может, возможно, и предъявление, значит, чертика из табакерки, вот вам теперь крутой там и делайте, а я же возглавляю, я там буду за ним следить, чтобы от курса не отклонялся. После этого идет предъявление программы уже целиком, ну, так она проверена на своих, и начинается предвыборная кампания. А теперь крутой выходит после совещания как раз по ВНСу. Он говорит, ну, сейчас ВНС уже большой роль не играет. Времени его собрать у нас не будет. Да и программу Лукашенко мы тоже не успеем сделать. Ну, так, каких-то тезисов мы кидаем. Да и, в принципе, не важно это уже. И действительно, это уже не важно. То есть это им самим создало большое количество проблем, которые, в общем-то, ну, ни из какой логики не вытекали. Вот. И вот вопрос, какого черта, потому что, еще раз говорю, в том числе, значит, это вызвало весьма большое разочарование, в том числе и в его собственном аппарате. Потому что, блядь, ну, что, ну опять вот это вот все. Потому что, ну это реально, это тупик, понимаешь?
Так у чем же головная помылка Лукашенко поводле Сергея Чалага?
Я сейчас сделаю такой из серии, как вот политика, значит, помнишь, эти черные лебеди, знаешь, такие, или там как Саксобанк делает дикие прогнозы с малым процентом вероятности, но который сценарно, как мне кажется, логичен. Мне кажется, что отказ Лукашенко от схемы преемничества в пользу схемы наследования. Это ошибка в каком смысле, что он выбрал сценарий неконтролируемой передачи власти. Вот то, что политика называла «черным лебедем», я не понимаю, почему отстранение от власти Лукашенко они назвали «черным лебедем». «Черный лебедь» – это неожидаемое событие, там, с негативными последствиями, да, чаще всего. А это ожидаемое огромным количеством людей событие, причем я бы сказал так, что именно поскольку гражданская война, то это ожидаемо от людей от самого верха до самого низа. И сценарий, который ему делали, сценарий управляемой передачи, когда ты еще в состоянии, а не превращаешься там, в Брежнева, хотя это уже потихонечку происходит и так далее, да, абсолютно недееспособного человека или там, не дай бог, по смерти, там, я бы как раз хотел, чтобы он дожил, ну, то самое, что... Надо поучаствовать в ответе за свои преступления. Вот. Выбран сценарий неконтролируемого преемничества. Я, кстати, тоже про это говорил, что он один из самых вероятных. Это сценарий «Холодного лета» 1953 года. Много лет про это рассказывал, как это все будет происходить. Но это для страны и для его сторонников, и для его противников один из самых худших вариантов. Потому что ничего демократического в таких вещах нет. То есть, если мы посмотрим на статистику, гораздо меньше процентов демократизации авторитарного тоталитарного режима в случае смерти первого лица.
Гэта быў незалежны аналітык Сергей Чалы, які расказаў пра новы сцэнар перадачы ўлады Лукашэнкам і пра тое, ці стане яго пераемнікам Дмітрый Крутой.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Далей у праграме «Еўразум».
Паставяць у рэзідэнцыі. Навуковец пра магчымы лёс беларускага метэарыта.
Большая частка беларускіх метэарытаў яны адселі ў расійскіх калекцыях, як той крыж Ефрасіні-Полацкай.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пэрыс Хілтан развіталася са шчанюком, якога прытуліла пасля пажару ў Каліфорніі. Яна вярнула гадаванца яго гаспадарам. 43-гадовая знакамітасць апублікавала на сваёй старонцы ў Інстаграм відэа, на якім адлюстравала уз'яднанне Зузу і яе ўладальніка, які страціў дом падчас пажару ў Лос-Анджэлесе. Адпускаць ніколі не бывае лёгка, але такія моманты нагадваюць мне, чаму так важная прыёмная сям'я. Зузу з'явілася ў маім жыцці ў адзін з найгоршых перыядаў, і яна сапраўды была маяком надзеі. Развітвацца было так цяжка, але бачыць твары яе сям'і, калі яны прыехалі, каб забраць яе дадому, каштавала таго, напісала Хілтан. Дрю Бэрімор і Стывен Спілберг аказалі вялікі ўплыў адзін на аднаго. Дзякуючы рэжысёру, актрыса атрымала будучыню ў кіно, а ён пуцёўку ў шматдзетнае бацькоўства. Па словах Стывена, менавіта на здымачнай пляцоўцы ён вырашыў, што гатовы стаць татам. Гэта здарылася пасля працы з Дрю Бэрімор, якой тады было ўсяго 7 гадоў. Да гэтага моманту я проста здымаў фільмы. Такое было маё жыццё. Я быў апантаны ідэяй расказваць гісторыю, але праца над іншапланецянінам упершыню прымусіла мяне захацець стаць бацькам, сказаў ён на шоу Дрю Бэрімор. Першы фільм, у якім Марго Робі здымецца пасля нараджэння першынца, ўжо знаходзіцца ў вытворчасці. Здымкі новай экранізацыі навальнічнага перавала Эмілі Бронты пачаліся. Галоўную мужчынскую ролю ў навальнічным перавале выканае Джэйкаб Эл-Арді. Яго і Марго Робі ўжо паспелі раскрытыкаваць на этапе кастынгу экранізацыі. Нагадаем, у цэнтры сюжэту рамана далікатныя пачуцці прыёмнага сына ўладальніка маёнтка Хіткліфа да яго зводнай сястры Кэтрын. Да яго зводнай сястры Кэтрын. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Тыдзень таму пад Мінскам упаў метэарыт. Амаль адразу пачаліся пошукі яго аскепкаў, якія прывялі да першых поспехаў.
Удзельнікі клуба «Астраномінск» і Уральскага дзяржаўнага універсітэта ўжо выявілі некалькі фрагментаў гэтага таямнічага каменя.
Увогуле метэарыт – гэта цела касмічнага паходжання, якое ўпала на паверхню. Пакуль ён яшчэ не ўпаў, ён называецца метэароід.
А сама з'ява прылёту называецца балідам. Што да складу, то ўсе метэарыты умоўна дзеляцца на тры катэгорыі – жалезная, каменная і жалезнакаменная.
Пра каштоўнасць і небяспеку метэарытаў Еўрарадыё паразмаўляла з навукоўцам.
Яго адказы ў нашым рэпартажы.
Пра жодзінскі метэарыт мы запыталіся ў вучонага хіміка Сергея Бесараба. Па яго словах, фармальна метэарытны матэрыял рэгулюецца кодэксам Беларусі аб нетрах, то бок метэарыт у гэтым плане прыраўноўваецца да карысных выкапняў.
Тут мне адразу што зацікавіла ў гэтай гісторыі тое, што вельмі хутенька на пошукі мабілізаваліся расейцы. Як вот я вам раней пералічваў, большая частка беларускіх метэарытаў, яны аселі, ну, значная частка, яны аселі ў расейскіх калекцыях, як той крыж Ефрасіні-Полацкай, незразумела дзе. І вось у гэтым і зараз на дзіва першыя як бы ачухаліся менавіта Уральскага універсітэта спецыялісты, і яны адразу прыехалі ў Беларусь, бы пачалі гэтыя пошукі. Вось мне гэта здзівіла. Вот. І магчыма таму, менавіта што расейцы першыя зацікавіліся і ўбачылі цікавасць і прыехалі сюды забіраць, менавіта таму ачухаліся і ўлады. Напрыклад, у часы СССР як бы была асобная камісія па метэарытам, і чалавек, які знаходзіў метэарыт, як бы ён атрымаў невялікую прэмію, а дзяржава гэта ўсё забірала. Фармальна, бо зараз метэарыты, якія ўпалі на тэрыторыю Беларусі, яны як бы рэгламентуюцца тым жа кодэксам Беларусі аб недрах, які абгрунтоўвае там і нафту, і ўсё астатняе. Вось у першым артыкуле гэтага кодэкса, там дзесьці ў канцы гэтага артыкула напісана, што учоту падлежат там бла-бла-бла, мінералы, метэарыты і крупныя крышталі. То бок фармальна, як бы, да, ўлік нейкі ідзе. З гэтай кропкі гледжання да метэарыта такое жа адносіне, як і да скарба. Да? То бок, умоўна кажучы, калі ты нашоў гэты камень, то дзяржава табе аддае 25%, астальное як бы забірае. Але тут цікава тое, што як можна ацаніць кошт гэтага аб'екта. Тут же ж нема крытэраў, нема нарматыўных актаў, нема дакументаў, якія б дазвалялі ацэньваць аб'ектыўна яго кошт. І нават скажу болей, акцыяністаў, якія маглі б ацаніць кошт метэарыта, акцыяністаў і калекцыянераў беларускіх такога профіля, ну, я ў краіне не ведаю. У адрозненні ад Беларусі, у Расійскай Федэрацыі метэарыты лічацца культурнай каштоўнасцю. Іх перамяшчэнне па краіне абсалютна кантраліруецца, рэгламентуецца, а вываз метэарытаў лічыцца кантрабандай, як вываз на якіх-небудзь ікон, напрыклад. Разумееце, у Беларусі гэта абсалютна не рэгламентавана, то бок Беларусь гэта як бы клондайк, адкуль можна вывезці і прадаць гэтыя метэарыты.
Сергей Бесараб лічыць, што жодзінскі метэарыт каменны, так званы хандрыт, і яго кошт будзе залежыць ад узроўню медыйнасці. Чым больш ён будзе вядомы ў медыйным полі, тым яго кавалкі будуць даражэйшымі. Бесараб кажа, што вага жодзінскага метэарыта будзе складаць каля некалькіх кілаграмаў, і хутчэй за ўсё яго прададуць калекцыянерам.
Так, это звычайны, абсалютна звычайны каменны метэарыт, нічога з сябе не ўяўляюць. Нават гэта звычайны хандрыт, это нават не вуглісты хандрыт, які там можа якія-небудзь біялагічныя фрагменты мець. Гэта такая звычайная рэч, як бы, то бок, ну, і яго кошт будзе на ўзроўні дзясяткаў даляраў за грам. Хутчэй за ўсё гэта пойдзе калекцыянерам. У першую чаргу таму, што гэта звычайны хандрыт. Па-другое, вось як я бачыў там рэпартаж пра тое, як так званыя навукоўцы шукаюць гэты метэарыт. Яны там з некімі кітайскімі гэтымі магнітамі шлёпаюць па гэтаму каменю, і я думаю, слухайце, ну, тут справа ў тым, што, напрыклад, для жалезных метэарытаў у іх цікаўнасць, скажам так, світавой навуковай суполкі цікавасць у тым, што падчас свайго ўтварэння, калі нейкая магнітная парода ствараецца толькі і пачынае астываць вось гэта сумесь пасля нагрэва да высокіх тэмператур, яна фіксуе магнітнае поле месца, дзе яна ўтваралася. то бок месца ці астэроіда, ці нейкай там некага планетоіда, як магнітная плёнка на кахетах калісь. Метэарыт фіксуе на сабе магнітнае поле месца, дзе ўтварыўся. І гэта вельмі важлівая рэч, яна называецца як бы магнітная сігнатура. Па гэтай магнітнай сігнатуры можна даведацца даныя пра магутнасць магнітнага поля і пра ўзрост вось гэтага зразка. Калі нейкія дылетанты і так званыя навукоўцы тыркаюць гэтым кітайскім магнітам, яны перамагнічваюць гэтыя камяні, яны знішчаюць іх натыўнае магнітнае поле. Разумееце, то бок яны проста знішчаюць каштоўную інфармацыю, і гэта па-першае, па-другое, якбы яны будуць пасля такой апрацоўкі, якбы рукамі дылетантаў, метэарыт ўжо немагчыма дакладна ідэнтыфікаваць, і ён будзе ўводзіць людзей у зман, тым ліку і экспертаў. Для чаго гэта ўсё робіцца, гэта мабілізацыя? Я думаю, ну, таму што хтосьці сказаў, што глядзі ў Расіі гэта як іконы, якбы, да, а не, якбы, ну, давайце мы таксама паставім гэта ў рэзідэнцыі, якбы, і будзе вось прыгожа. Як того, у Януковича золотий батон був, якби, ну, а хай буде тут жодінський метеорит.
Вучоний відзначає, що кошт метеоритів розлічується у першу чергу з рідкості мінералогічного складу, пригожості і від того, що він може у собі нести.
Найбільш дорогі – це так звані лунні метеорити, ахондрити. Якби, да? Яни, їх ціна заходить, вар'юється прикладно від тисячі доларів до 10 000 доляров за грам, да, тому что по-перше, їх вельмі складана ідэнтыфікаваць і адрозніць ад звычайных каменів, якби, да. По-другое, яны вельмі рэдкія. Ну, гэта умоўна кажучы метэарыты, якія з паверхні кавалкі луны, кавалкі месяца, якія былі выкінуты з яго з-за удараў там астэроідаў, напрыклад. Да, іх яны складаюць прыкладна паўадсотка ад усёй колькасці метэарытаў. За імі ідуць марсіянскія метэарыты. Там якби кост атрымоўваецца, што дзесьці каля ад 5 до 15 тысяч за грам. Гэта фрагменты кары Марса, якія таксама былі выкінутыя з-пад удара, ну, з-за ўдараў астэроідаў.
Што тычыцца прыгажосці, то па словах хіміка, на першым месцы паласіты, жалезныя метэарыты з украпінамі алівіну, і каштуюць яны прыкладна да 1000 долараў за грам. Прыкладна столькі ж каштуюць углістыя хандрыты. Іх цікавасць у тым, што яны ўтрымліваюць арганічныя рэчывы, то бок можа быць незвычайная для зямлі арганіка. Сергей Бесараб нагадвае, што метэарыты падалі на тэрыторыю Беларусі і раней, таму снежаньскі метэарыт – гэта не штосьці новае. З савецкіх часоў на тэрыторыю Беларусі выяўлена 5-7 месцаў, дзе знаходзіліся касмічныя целы. Некаторыя з іх былі вельмі вялікімі і важылі па некалькі цэнтнераў.
Самы вядомы гэта брагінскі метэарыт, разваліўся на кавалкі, агульная вага кавалкаў была больш за паўтону. Ну таксама можна гэта на Укопальскім раёне быў метэарыт, яго назвалі Грэск. Ён важыў да паўтоны, і ў Столінскім раёне быў такі метэарыт Жмень. Гэта 2 цэнтнеры амаль. Жмень ён, ну, ён вядомы тым, што яго расцягнулі на сувеніры, так бы казаць. Ён знаходзіцца ў калекцыях Москвы, у Нью-Йорку, як бы ёсць у Вене.
Сергей Бесараб лічыць, што небяспека метэора, які набліжаецца да зямлі, залежыць ад яго хуткасці. Кінетычная энергія пераходзіць у цяпло і выклікае выбуховую хвалю.
Найбольш вядомы прыклад гэта Тунгускі метэарыт, які там у пачатку 20-го стагоддзя знішчыў 2000 квадратных кіламетраў тайгі, напрыклад, да. І вот для паразумення, метэарыт, які ўтварыў Чыксулупскі кратар. Яго звязваюць агулам з тым, што ён прывёў да вымірання дыназаўраў 55 мільёнаў гадоў таму. З-за таго, што вот ад удара прыўся такі аграменны кратар, якбы шмат пылу аэразоляў паднялося і наступіла ядзерная зіма. Ну, гэта такія звычайныя разбурэнні, як пры арбітальнай бамбардаванні нейкі. З апошніх вось выклікаў нейкія такія катастрафічныя эфекты, ну, Чэрнобыльскі метэарыт. Там жа павыбівала вокны, якбы, пазагаралася, ну, калі не памыляюся. То бок, ну, такая звычайная рэч, якбы, вось як арбітальная нейкая, кінетычная нейкая зброя вялізнага маштабу.
Па словах хіміка, метэарыт, які ўжо упаў, поўнасцю бяспечны і не можа несці ў сябе ні біялагічных, ні радыёактыўных радыеактыўных кампанентаў. Бесараб кажа, што галоўная пагроза метэарыта не ў тым, што праз гэты каменьчык можна чымсьці заразіцца, а ў яго кінетычнай энергіі. Ён дакладна можа прабіць дах альбо запаліць лес, ну і забіць чалавека таксама.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.